Сегодня мы вновь вернемся к этой вот классической притче, притче о семени. Ну вот как-то она по-особому звучит в эти дни для меня сегодня, я поэтому хочу с вами тоже этим поделиться. С 11 стиха 4 главы Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, 4 глава, 11 стих. 4 глава, 11 стих. И Христос здесь беседует с учениками, беседует, проповедует народу, рассказывает притчу о семени. И после того, когда проповедь вот он закончил, ученики подошли к нему и спросили о значении. Что ты такое-то рассказал? Потому что, еще раз говорю, было очень интересно в плане того, что Христос рассказал банальную историю. То, что, в общем-то, все абсолютно знали, то, что все наблюдали, да, там посеяли семена на поле, да, там птицы прилетели, поклевали, там что-то на каменистую почву упало, плохо выросло, что-то в терновнике упало, плохо выросло, а вот на хорошей почве хорошо выросло. И, как я говорил уже, история совершенно банальная. Если бы я вдруг начал так проповедовать, я боюсь, что многие бы не поняли, и пришлось бы мне объясняться потом. Но Христос был в этом отношении более смелым проповедником. Он рассказал такую притчу, распустил народ. Возможно, кто-то ушел разочарованный, пришел послушать про духовные вещи, а тут вообще ничего такого ему не сказали. И ученики тоже в недоумении подошли ко Христу после этого и спросили его о значении этой притчи. Вот и мы с вами читаем 11 стих. «И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, и да не обратятся, и прощены будут грехи им». И говорит им, «Не понимаете этой притчи? Как же вы уразумеете все притчи?» И дальше идет толкование, которое, я думаю, что все из вас когда-то хоть раз слышали, да, что оно означает. Ну, и, возможно, проповеди слышали не раз, потому что это одна из самых, на мой взгляд, одна из самых серьезных и глубоких вообще притч, вообще касающихся понимания, как Бог действует в жизни человека. И, может быть, некоторые, я не знаю, может быть, не все, но некоторые скажут, тут мы читали с вами, что вам дано знать тайны Царства Божия, а внешним не дано, так вот, может быть, есть христиане, которые скажут, в принципе, мы эту тайну уже знаем, да, то есть нам уже открыто, мы же тайну эту знаем, да, давай нам что-нибудь другую тайну какую-нибудь, более таинственную, а это вот банальное повторение, может быть, для нас уже как-то неинтересно или утомительно, или еще что-то такое. Знаете, тут все зависит от того, что делать с этой тайной. Я помню, в детстве мы играли в такую игру, которая называлась «Секретики». Да, все, наверное, играли. Причем, интересно, играли независимо, там, девчонки, мальчишки, хотя игра, на мой взгляд, девчачья совершенно, да. То есть там бралась какая-то стекляшка, там, любая битая от бутылки или еще чего-то такое, и там это самое, она закапывалась где-нибудь в песке с разными там, содержимым чем-то каким-то, там, туда какую-нибудь цветную бумажку положит, или какой-то цветочек, там, или, не знаю, какую букашку, да, в ямку, потом сверху эту стекляшку, потом сверху засыпается песком, и ты уже важная персона. Ходишь по двору и спрашиваешь, хочешь, покажу свой секрет? Это самое, всем секреты интересны, конечно, пойдем, ты откапываешь, показываешь, вот, обладатель секрета, в общем. И это самое, и вот этот, и причем, говорю, такая игра, по сути, девчачья, но играли в нее с удовольствием мальчишки, потому что тут везде плоть у всех одинакова, секретность дает тебе какую-то значимость, то есть обладание секретом тебе дает какую-то значимость, то есть ты уже не просто человек, а человек, который обладает секретами. Вот, и для многих этого достаточно было, то есть вот чувство этой значимости, для многих это и была цель. Но, знаете, Христос нам дал эти секреты не для того, чтобы мы с вами чувствовали себя очень значимыми. Да, Христос дал нам эти секреты и дал нам эти тайны знать для одной единственной цели. Кто мне подскажет, какой? Нет. Чтобы мы могли их применить в своей жизни. делиться, это как раз вот, ну, как бы сказать, это как раз вот чувство значимости. То есть я знаю, ты, тебе сейчас расскажу. Это самое, нет, самое главное, зачем нам эти секреты Христос открывает, зачем Он открывал это ученикам, зачем Он открывает это нам, с одной единственной целью, чтобы мы могли эти секреты, вот тайны в твоей жизни применить. То есть если Он что-то дает нам, то мы должны их применить. Да? То есть почему? Потому что если это не применяется, оно бесполезно, оно умирает. Да? Допустим, у женщин есть такие тайные рецепты, да, вот когда вот у нее блюдо есть какое-то уникальное, и она его, и все восхищаются. Она каждый раз его готовит, все восхищаются и просят: ну дай рецепт, ну дай рецепт. Она говорит: не дам. Это мой секрет, это самое. Почему? Потому что когда растиражируешь, и она этот секрет говорит: я секрет этот передам своей дочери, да, чтобы она была такая уникальная. Но дочь, если она не будет этот рецепт воплощать в жизнь, да, то этот рецепт умрет, и все исчезнет. Вот, поэтому тайны наши с вами, которые Христос нам открывает, да, они даны не для того, чтобы мы чувствовали себя значимыми, что мы знаем, а они внешне не знают. А мы такие знающие, а они бестолковые и так далее. То есть это не цель Христа. Да? Цель Христа, чтобы если мы эту тайну с вами узнали, то чтобы эта тайна могла в нашей жизни быть воплощена, реализована. Потому что только тогда она живет, только тогда она полезная, только тогда она имеет значение. И вот то, что касается тайн, да, важно, чтобы мы на самом деле понимали и практиковали это все. Давайте опять вспомним ту тайну и подумаем, практикуем мы ее в своей жизни или не практикуем. Потому что эта тайна весьма важная. Тайна эта весьма важная. Смотрите. Продолжаем читать 14 стиха. Сеятель сеет слово. Сеятель сеет слово. И мы однозначно понимаем, кто такой сеятель. Кто? Бог. Бог. Слово пришло от Господа, да? Нужно понимать, что сеятель – это не ты, не я. Слово пришло от Господа, да? И если мы его передаем, то мы тоже передаем его не просто так. Понимаете? То есть, потому что слово на эту землю принес Христос. Никто на эту землю больше слова не приносил. Ни ангел, ни еще кто-то, да? Ни пророк какой-то. Слово принес сам Бог, чтобы его не повредить, не исказить, не извратить. И он пришел на эту землю и передал нам слово. Теперь это слово вверено нам, да? И у нас есть ответственность, чтобы тоже его перенести, передать, не исказить и не извратить. Верно? И то, что однажды к нам пришли какие-то люди и рассказали нам это слово достигло нас, так за это на самом деле слава Богу. Потому что люди эти, да, они говорили от Господа. Потому что только слова Божьи, они могут коснуться нашего сердца. Потому и написано, что Евангелие – это дух пророчества. Да, что слова Евангелия – это дух пророчества. То есть они рассказали нам от Божьего имени, от Божьего лица о Евангелии, и мы с вами, это Евангелие нашей жизни коснулось. И эти люди были посланы, не сами по себе они пошли, они были посланы Богом. Да? И Господь нас с вами тоже посылает. Господь нас тоже посылает для тех, чтобы сказать тем людям. То есть, и, соответственно, тоже, когда мы идем кому-то, и мы что-то говорим, мы идем не просто так, потому что нам, может быть, спокойнее было бы остаться на месте, но если мы идем и говорим Слово Божье, да, то мы посланы с вами тоже Божьим, Богом. И это на самом деле нужно понимать, что сеятель в данном случае – это сам Бог. Сеятель сеет слово. И слава Богу, это слово звучит. Оно звучит сегодня и лично из наших уст свидетельства, оно звучит сегодня и в интернете, оно звучит сегодня и по всем возможным, я не знаю, там, каналам и так далее. И так далее. То есть это слово, оно очень обильно здесь, на этой земле. Сеятель сеет слово. 15 стих. «Посеянные при дороге означает тех, которые в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». «Посеянные при дороге» означает, что людей, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Тут тоже такая интересная аналогия, да, и вот что вот мне пришло в голову, чем я хочу поделиться, знаете, в нашем дворе недавно один такой заботливый дедушка повесил кормушку для птиц. Вот, и он такой очень, ну, такой добродушный, и он постоянно туда в эту кормушку сыпет зерна, причем, ну, как бы сказать, такие хорошие, судя по всему. Потому что мы тоже как-то несколько лет кормушку держали. Вот птицы, лишь бы что они едят, я заметил. То есть они такие вот, ну, как это сказать, вредные. Кажется, бедные, голодные птицы, вот все съедят, что дашь, ничего подобного. Вот то, что вкусно, они едят. То есть там эти самые подсолнечник очищенный, там еще что-то такое, то есть что-то такое. А какую-нибудь там, эту самую там перловку, гречку, они даже смотреть на нее не хотят. То есть, в общем-то, птицы не такие бестолковые и бедные. Ну вот, так этот дедушка заботится о них, сыпет туда хорошую, эти самые, хорошее зерно. И до того, как кормушка не висела, птиц не было. А сейчас их там масса. Так вот, про что, зачем я все это рассказываю, это самое, вроде как будто бы трачу ваше время драгоценное. Тут нужно понимать, что птицы прилетают только туда, где есть зерно. Вот если там ничего нету, они, их там тоже нету. Понимаете? Вот из аналогии с этой притчей, да, что посеянное при дороге, да, но нужно понимать, что если в человека в голове никакого или в сердце, или в ушах никакого Евангелия нету, к нему, в общем-то, бесы с искушениями и не лезут. Живет себе человек, да, мертвый во грехах и преступлениях, он и так, как это сказать, под властью дьявола, ничего его не трогает, ничто его не беспокоит, все, ну, как бы сказать, вот, ну, живет простой греховной жизнью. Да? Радуется простыми греховными радостями, да? Помните, там из классики, там, как это сказать, украл, выпил в тюрьму. Романтика, да? Живет, радуется, особенно ничем не искушается. Особенно ничем не искушается. Но как только на самом деле в его жизнь попадает Слово Божие, вот тут начинаются веселые вещи. Тут начинаются на самом деле интересные вещи. Я как-то рассказывал там свидетельство из нашей семьи, то, что вот моя мама, она, ну, страдала мигренями, но мигрени были не, как это сказать, ну, бессистемные. То есть вот нормально, потом вдруг бабах и, ну, приступ. То есть дикая головная боль, то есть она там лежит, помирает, там мне завещание составляет. Ну, сейчас смешно, тогда было страшно, да, это самое. Я, ну, помню те моменты, да, но как только она начала ходить на библейские часы, когда здесь вот начались, да, у нее мигрени приняли системный, как это сказать, характер, да, догадайтесь, когда? Перед изучением, то есть ровно за день до того, когда нужно идти в это самое на собрание, у нее дикий приступ головной боли. То есть если раньше вот, ну, могла, месяцами не появлялась и так далее, да, а это самое, она вот как раз вот именно за день до собрания, ни раньше, ни позже. И в общем-то, ну, как-то вот Бог дал ей мужество, она как-то это все с этим боролась, превозмогала, не испугалась, все равно ходила, и потом прошли вообще. То есть, вот, насколько я знаю, до сегодняшнего дня они не возвращались, эти вот, Бог исцелил. Но нужно было пройти через вот этот ужас, понимаете, потому что это, ну, как сказать, а я знаю, что я слышал очень много свидетельств людей, которые не проходят через такие испытания, да, я слышал очень много таких свидетельств, когда люди говорят, ну, понимаете, говорят, ну, все у вас хорошо, и вот, ну, как, и мне очень нравится, и вот, ну, сердце мое горит от того, что вот я слышу здесь, и мне очень нравится здесь бывать в собрании, и Слово Божие мне очень нравится, но, говорит, ну, но мне страшно, вот как я начинаю сюда ходить, да, или как я начинаю слушать или читать Библию, да, что-то начинает происходить нехорошее. Там то одно какое-то несчастье, то другое, то третье. И человек потом в ужасе говорит, ну, нет, я это самое, наверное, ну, я не буду, я не хочу, я подожду. И в итоге мы видим, что тогда на самом деле, ну, какая-то вот ложь приходит дьявольская, что или страх какой-то приходит в жизнь человека, да, то есть как только семя, то есть до этого момента было все нормально и хорошо, жили как нормальные люди, как говорится, и потом, если вдруг такой вот происходит перемены, Слово Божие приходит в жизнь человека, начинаются вот эти искушения. Начинаются вот эти вот страхи, начинаются еще какие-то там неприятности и так далее. И человек начинает бояться и говорить, ну что такое? Ну, наверное, надо как-то мне от этого подальше быть и так далее. И дьявол отгоняет всякими способами. Ну, кроме того, еще мы знаем и о лжи, да, которая, как это сказать, которая активизируется и в разуме человека, которая активизируется вокруг человека, да. То есть я заметил тоже, что вот, ну, жил человек, вот, который был совершенно никому не интересен, да. И вот даже, ну, скажем так, вообще, как в этом мире говорят, последний пропащий человек. Ну, алкоголик или наркоман, от которого все отвернулись, который никому не интересен, которого с радостью как бы все отгоняли как можно подальше, потому что он, ну, надоел совсем, то есть он достал всех, да, и, ну, человек никчемный и всем совершенно безразличный и совершенно безинтересный. И вдруг в жизнь этого человека пришло Слово Божье. Вы заметили, что происходит тогда? Сразу нужно становится всем. Ты что? Ты куда пошел? Ты зачем? То есть раньше, когда он бодялся по подворотням, по этим притонам, то есть никому не интересно было, где он там, что он там, зачем он там. То есть, ну, ясно, зачем он там, но никому не интересно. То есть никто его не трогал и с радостью лишь бы к нам не лез, понимаете? А тут все за ним наоборот бегают и уговаривают. Ты куда пошел? Ты что? Ты там, это самое, там секта, там страшно, там вообще, там это самое. И сразу всем нужен, да? Сразу пресса про них вспомнила. Ну, я не первый год живу в христианстве, я помню эти случаи, понимаете? Сразу там родные возбудились, сразу пресса какая-то возбудилась такая, знаете, вот газеты, статьи пошли, понимаешь, там наших наркоманов там воруют сектанты. Раньше никому не нужны были, а сейчас самые нужные люди, понимаете? Самые ценные люди в обществе оказались. Почему? Потому что Слово Божье в их жизни пришло. Самое это самое. И что это такое? Это как раз вот те бесы, которые активизируются, когда им покрошили что-то интересное для них, да, в данном случае, то есть Слово Божье. И они прибежали воровать это все дело, как птицы, да, вот пока не накрошишь им ничего, не прилетят. Вот будут где-то прятаться, в других местах что-то делать, промышлять и так далее, и так далее. Как только вот услышали, что что-то накрошили, учуяли, я не знаю, как они это чуют, но вот чуют. Также и с бесами тоже, да, как только что-то вот Слово Божие начало проповедовать, набежали со всех сторон, понимаете, и всем интересно уже, всем нужно это самое рассказать, разоблачить. Ну и я знаю также, что и в отношении собственных мыслей, то есть пока на самом деле живешь простой греховной жизнью, там ничего тебя не мучает, но когда начало Слово Божие в твоей жизни оживать, да, то тогда сразу какие-то сомнения возникают. А что это? А где это? А как это? А вот почему это так? А может быть по-другому? А может быть не так? И так далее, и так далее. Тоже неспроста, послушайте. Тоже неспроста. Мы должны понимать, что все эти вещи, они неспроста. То есть дьявол, он хочет украсть, убить и погубить души человеческие. Потому такое противление в отношении Слова Божьего. И крадет он, еще раз говорю, по-разному. То же самое, там, молодежи сколько раз говорил, да, нашей, что, как это сказать, что если бы вы были без Слова Божьего, да, если бы Слово Божье вашу жизнь не освещало, особо вы никому не интересны, да, ну, как это сказать, и девочки как девочки, да, и мальчики как мальчики, но если Слово Божье в вашей жизни есть, то тогда к вам будет повышенный интерес со стороны того же противоположного пола. Почему? Потому что Слово Божье, оно интересно, да, оно необычно, оно освещает нашу жизнь, и оно отличает нас от других людей. И то же самое, появятся ухажеры, которые будут там пытаться, как это сказать, оттащить от Бога и так далее, и так далее. И это тоже часть, к сожалению, бесовского плана, да, к сожалению. Я к чему? Что Слово Божие – это самое ценное, что может приобрести человек в этой жизни. Ничего ценнее этого я не встречал. Я думаю, что никто из людей ничего ценнее Слова Божьего не встречал в этой жизни. Это не что-то банальное, это не что-то, вот, что валяется под ногами. Слово Божье и вера, которую Христос дает, это самое важное и самое ценное, что может встретить человек на земле. Послушайте. Потому что оно дает человеку цель, оно исправляет нашу искореженную бестолковую жизнь, оно дает нам будущность и надежду, вечное спасение. И это самое ценное и самое важное, что есть вообще в этой вселенной. Ценнее и важнее здесь ничего нету. Ни отношения, которые временные, да, там, ни человек, которого ты встретишь, который покажется тебе самым важным и самым ценным. Мы можем встретить таких людей на земле. Но ценнее Бога ничего нету. Потому что тот человек, который будет с тобой рядом, он не сможет тебя спасти, он не сможет тебе помочь. Он может, на самом деле, принести в твоей жизни много радости, но он не сможет тебя спасти, а Господь сможет тебя спасти. Он может исцелить твою душу, он может преобразовать твой разум, он может дать тебе вечное наследие в Царстве Божьем. Он может воскресить тебя в жизнь. Понимаете? Потому что клятва супругов, она говорит, пока смерть нас не разлучит. То есть мы будем помогать друг другу, пока смерть нас не разлучит. Почему? Потому что смерть, если разлучит, то уже все. Останется только могилка и воспоминания, да, хорошие, и альбом с фотографиями. Больше ничего не останется. А Господь может вернуть это все, и Господь может воскресить нас. И Господь может нас опять оживить. Вот почему блаженны умирающие в Господе. Аминь. Вот, поэтому за Слово Божье надо бороться. И Слово Божье надо так хранить, надо так, как это сказать, беречь в своем сердце, надо так его защищать, гонять этих самых нечистых духов из своей жизни, да, чтобы на самом деле это Слово Божье было самым важным, самым главным и самым ценным для тебя, что в общем-то, ты мог бы выпустить только уже, как говорится, из своих коченеющих пальцев. Последний момент в своей жизни. Дальше. Шестнадцатый стих. «Подобным образом и посеянным на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имея в себе корня и непостоянные. И потому, когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». Тотчас соблазняются. А вот эта аналогия сегодня актуальна как никогда. Послушайте. Почему? Потому что сегодня у нас настала что? Скорбь. Скорбь. Скорбь это что? Тяжелое время. Да? Ну, как это сказать? Как еще можно сказать? Неприятности какие-то, да. Неприятности какие-то, тяжелое время, да? И обратите внимание, еще 16 стих. Смотрите, есть люди, которые, когда услышат слово, написано «с радостью», это хорошее чувство? Очень хорошее чувство. Написано «с радостью принимают его». Они приходят в церковь, они радуются спасению, они принимают это спасение, они счастливы от этого спасения. И написано, что они с радостью принимают это спасение. Это же здорово. Здорово. Почему? Потому что это очень правильно и очень хорошо, да, принимать спасение с радостью. Но, 17 стих, не имеют в себе корня и, говорит, непостоянные. Не имеют в себе корня и непостоянные. И когда, говорит, наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. А вот это уже нехорошо. А это уже нехорошо, потому что сегодня у нас с вами наступила скорбь. Пока еще не гонение, но Господь, я уже говорил об этом, Господь никогда ничего не посылает внезапно, да, не предупредив нас. И мы с вами читаем, что наступят времена очень тяжкие, когда нельзя будет, ну, когда будет такой контроль над людьми, да, что все абсолютно будут, ну, не знаю, что это там, как это, что это будет, то ли чипированы, то ли еще что-то, то ли там, как это, то ли так, ну, в общем, в любом случае, неважно, как это будет, потому что все равно никто не угадает. Но гайки закрутят так, что, говорится, не продыхнуть. Вот, и написано, что если не будет этот человек лоялен к бесовскому какому-то, на самом деле, там, ну, не выкажет свою лояльность к каким-то бесовским вот этим вот ценностям, да, то он не сможет ни купить, ни продать и рискует быть убитым. Так вот, чтобы этот день не застал нас внезапно, Господь по милости своей, да, показывает нам, как это возможно. Да? И сегодня один из таких вот сценариев, который развивается, который, ну, не без Божьего допущения. Мы можем сколько угодно молиться, мы можем сколько угодно просить Господи, чтобы это все разрушить и так далее, и так далее. Ничего подобного не произойдет. Почему? Потому что Бог это допустил. Он сегодня показывает верующим людям, кто понимает, кто не понимает, пусть не понимает, написано. Но верующие люди должны понимать, что в общем-то готовится этому миру. То есть, сегодня мы имеем, ну, как это сказать, полузакрученные гайки. Да? То есть собираться можно, но, как это сказать, как бы не совсем. Уже будут более косо смотреть на нас, проходящие здесь вот мимо этого самого здания. Уже будут с большим подозрением относиться, а что вы тут делаете. Уже будут с большим таким вниманием рассматривать, а может быть, неплохо было бы вас, может, вообще как-то закрыть и запретить. И так далее, и так далее. То есть еще пока что такой власти нету, чтобы поставили точку и сказали, все, чтобы вас завтра здесь не было ни под каким видом и ни в каком состоянии. Вот. Сегодня еще как бы так полузакрученные гайки и полувозможные какие-то и так далее. Ну, поэтому мы не называем это гонением, мы называем это скорбью. Вот. Но, тем не менее, это тоже подходит под этот сценарий. Написано, что когда наступает скорбь, то этот человек, что с такими христианами происходит? Они написаны тотчас, то есть сразу же, как только наступил, вот сразу, на завтра. Вот вчера был нормальный христианин, да, вроде как будто бы ходил, улыбался, Бога славил, там даже в служении каком-то участвовал, и издали закон. Сразу на следующий день после издания этого закона, ну, который закон запрещает строго-настрого и говорит, что если вы, не дай Бог, то вам сейчас будет такие, вот, это самое, там, вплоть до того, что голову открутим, да, и написано сразу же, тотчас это значит моментально. Сразу же. То есть и такой человек уже на завтра превращается из христианина и друга в кого? Во врага. Он на тебя косо смотрит, шипит, ты что тут это самое, там это самое, ты что властям не подчиняешься, ты что хочешь там нас подставить, ты что хочешь там нас тут всех вообще как-то так, вот и все, и вообще, мы говорили об этом в начале прошлого этого. Я говорил, чтобы страх не пришел в нашей жизни, да? Потому что если он приходит, человек перестает думать, человек перестает верить и становится, ну, животным таким вот, которое без проблем предает, которое без проблем всех вокруг это самое будет сам потащит на эшафот и будет в первых рядах, как мы знаем. Потому что так вот устроен человек, так устроен греховный мир, и так нам говорит Библия. Понимаете? И это написано, что человек, который на самом деле не имеет в себе корня, он написано, он тотчас соблазняется, тотчас моментально. То есть на следующий день после издания закона этот человек из христианина, доброго, милого, как будто бы там служащего, превращается в какую-то вот фурию, которая кидается на окружающих людей, злобная и страшная и так далее, и так далее, и так далее. И это факт, потому что это здесь. И это я видел в своей жизни тоже неоднократно. Нужно понимать причину, почему так люди сменяются, почему так люди себя начинают вести странно. Да? Написано, что не имеют в себе корня и непостоянным. Мы как-то говорили с вами про аналогию, почему, что значит вот эти вот камни в жизни человека, да, почему, потому что корень почему не растет у этого самого, потому что нету места, понимаете, нету места, нету корня по одной простой причине, не потому что растение плохое, да, у растения хорошее, она, это самое, у нее весь потенциал принести прекрасный урожай, у Слова Божьего замечательные семена, да, у нее весь потенциал изменить жизнь человека, весь потенциал исправить жизнь человека, весь потенциал спасти человека, весь, понимаете? Почему? Потому что это совершенное семя. У нас самый лучший сорт семени, да? Самый лучший сорт, самый замечательный сорт, самый урожайный сорт, да? Самый лучший сорт, потому что из этого слова вырастает человек, похожий на Иисуса Христа, да? Потому семена самые лучшие. Кто огородник знает, что от семян очень сильно зависит. Да, что от семян очень сильно зависит, что от сорта очень сильно зависит. То есть это один из, ну, как бы сказать, это очень важно. Если семена плохие, то как ни ухаживай, ничего не вырастет. А если семена хорошие, то есть при должном уходе, там потрясающий урожай. Так вот, проблема не в корне, проблема не в растении. Проблема в одном таком факторе. Да? Что есть камни. Камни – это вещь, в которую корень не растет. кто не огородник, просвещу. Да? Корень лезет в почву. В камень корень не пролезет, к сожалению. Не может. Не может. Даже те растения, которые растут на камнях, да, они не могут пробраться в камень. Они цепляются за поверхность камня. Ну и слизывают, так сказать, то, что на поверхности. Поэтому беда в чем? Что растения без корня, они не могут пережить вот эти все засушливые периоды. И человек с камнями в душе, он тоже не может пережить гонение. Что такое камни в душе? Давайте подумаем. Есть, Библия говорит нам о таких так называемых твердынях. Да? Твердыня – это крепость. Твердыня – это крепость. Что такое крепости в нашей жизни? Откуда они берутся в нашей жизни? Я уже много раз говорил, наверное, тоже помните, знаете, что это такое. Зачем нужны крепости вообще? Зачем строят люди крепости? Защищаться. Защищаться и спасаться. Так вот, в нашем страшном греховном мире, да, где жить на самом деле страшно и сложно, люди строят крепости. Но люди строят крепости из того, что у них под рукой. Вот это самое, вот есть, ну, как сказать, а так как под рукой, скажем так, материал непотребный, да, вот из того, чего есть, того и строят эти крепости. Вот в Литве здесь вот у нас камней много, потому у нас из камней крепостей практически, ну, мало очень. Тут немного камней, немного камней. Чего у нас много здесь? Палок много, дерева много. Вот, поэтому издревле, пока существовали крепости, здесь строили из земли и палок эти крепости. Где много камней, да, вот на Кавказе, там огромное количество крепостей осталось, и все они какие? Каменные, потому что там как раз вот земли и палок нету. А камня много, потому там все камни каменные. И там вот стоят, ну, так как эта самая земля и палки у нас гниют и разваливаются быстро, размываются, а крепости из камня стоят долго, там у них много их стоит, и они их разные, красивые и так далее. А здесь нету ничего, потому что все давно сгнило. Вот. Я к чему это все говорю? Для того, чтобы понять, что люди здесь, на этой земле, они строят крепости из того, что у них есть, из греха. Да? Из греха, для того, ну, то есть из греховных вещей. Для того, для чего? Для того, чтобы спрятаться в эти крепости, для того, чтобы уйти. Думаете, пьют, потому что водка вкусная? Ну, явно нет. Явно нет. Пьют для того, чтобы спрятаться в этом угаре. От боли, от страха, от еще каких-то вещей. Да? То есть... Именно поэтому пьют. И вот эта крепость алкоголизма, да, создается там, или крепость наркомании, создается именно вот таким вот образом, да, когда, чтобы в ней скрыться, да. Или же это самое, ну, если человеку по карману это. Если не по карману, конечно, он будет что-то строить другое. Или думаете, ложь, это, ну, то из лжи можно создать крепость? Конечно, конечно. Очень просто, да. Ребенок, да, которого мы наказываем за проступки, да, и он очень быстро понимает, что из лжи можно создать крепость. Почему? Потому что он сделал какую-то плохую вещь, его родители поймали и спрашивают, ты сделал? Нет. Кот, хомяк, брат, сестра, сама упала. Понимаете? Ему говорят, ну ладно, раз хомяк, прибьем хомяка. И вот этот малышонок, совсем там сколько там, 2-3, когда он учился говорить там лет от роду, да, он уже понимает, о, так это ценный материал, ценный строительный материал, и начинает строить себе такую крепость. Он и строит, 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 и вот уже большой, не мальчик или девочка, и он врет направо-налево, уже это самое, уже, ну, как бы сказать, он никогда не виноват, виноваты все, уже, ну, не знаю, там, дядя, тетя, правительство, жизнь такая и так далее, и так далее, и так далее. Да, и он уже специалист по вранью, понимаете? Это тоже крепость, твердыня так называемая. И много таких примеров, да, то есть все вот эти вот, ну, как бы сказать, все то, что вот построено людьми, в которых мы привыкли прятаться, да, в которых мы привыкли скрываться, да, который для нас вот это вот место комфорта нашего, да, я не знаю, там еще что-то такое, то есть Кто-то там, ну, и у всех разные вещи, да. Кто-то у компьютера тупит, вот он, у него там этот самый домик, в который он прячется, да. Кто-то у телевизора то же самое зависает на бесконечных каких-то там сериалах или еще, у него там домик. То есть у него какая-то там твердыня, да, то есть он туда спрятался, ему там комфортно, ему там хорошо, ему там кажется, что безопасно, ну, воняет чуть-чуть, да. Ну, потом, ну, снаружи люди ругаются, говорят, да сколько ж можно, уже надоел совсем, да. Это самое, достал уже всех, сидит и сидит там, не вылазит в этом своей твердыне своей. И, а человечку там хорошо, и он там живет довольный, счастливый и так далее. И когда Божье Слово приходит в нашу жизнь, начинает наводить порядок, оно подходит вот к этому самому, вот этот корешок, он начинает расти, 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 и он распространяется. И Слово Божье, оно распространяется по всей нашей жизни. То есть нету никакой, ни одной области в нашей жизни, в которой бы Слово Божье не прикоснулось. И не сказала бы, вот, не постучала бы. Все, стою у двери и стучу. Кто откроет, войду. Да? Войду. И сотворю обитель, и буду вечерить, и устрою, и наведу порядок, и исцелю, и исправлю эту сферу жизни. Кто откроет? Да? Но есть же люди, которые говорят, что, это ж крепость моя. Да? Я ж туда никого не пускаю, я там один, мне там одному хорошо, без вас, тем более без этого Слова Божьего. Почему? Потому что оно придет, а он понимает, что это чревато, потому что Слово Божье придет и разрушит эту самую твердыню. Да? Почему? Потому что оно придет и скажет, что ни лжецы, да? Ни пьяницы, ни блудники, ни злоречивые, ни еще какие-то там эти самые, ни боязливые, да? Царство Божие не наследуют. И придется эту твердыню, скажем так, поджечь торжественно и постоять, подождать, пока это все дело догорает. А где прятаться? Ну, там есть вариант, Господь, твердыня моя, но это же твердыня новая, незнакомая, а все незнакомое страшное, непонятное, а там не ты хозяин, понимаешь, там Господь хозяин. А Господь хозяин не знаю, что это такое. То есть это чувствует себя незащищенным. Не я все контролирую, Господь все контролирует. И так далее. И потому, что происходит? Происходит то, что люди, они эти, то есть христиане, они эти твердыни оставляют. И когда Господь стоит у двери и стучит, они говорят, кто там? А ему отвечают, это я, твой спаситель. Он говорит, нет, тут спасать меня не надо. Тут все хорошо, тут ко мне не лезьте, тут это я сам, тут это вот мое, это вот, ну, как это сказать, этого не надо. И Господь постучит раз через совесть, да, Господь постучит два через брата, Господь постучит три через служителя, Господь постучит пять, шесть через обстоятельства. Господь милостив, Он милостив на самом деле. И он будет стучать, и будет стучать, и будет стучать, да? Не один, не два, не три раза. Почему? Потому что Господь долготерпелив и много милостив, за что ему на самом деле слава. Он не, как это сказать, он не уходит после первого отказа, к счастью. Если бы так было, то, наверное, никто бы из нас здесь не сидел. Потому что мы не сразу сдали свои твердыни. Ну, по крайней мере, в моей жизни так было. Может быть, я не говорю, что все сдал, но я говорю, что многие твердыни я сдавал долго, годами. Почему? Потому что, ну, такую ценную вещь, вы что? Крепость, в которой можно спрятаться и быть в безопасности и так далее. Но тем не менее, я на самом деле не жалею ни одного случая, когда сдал какую-то твердыню, когда Божье Слово ее разрушило. Почему? Потому что эта твердыня, с одной стороны, защита, а с другой стороны, она твоя тюрьма. Потому что, с одной стороны, тебе кажется, что она там защищает тебя, а по большому счету, эта твердыня, это и есть твоя тюрьма, где ты одинок, где ты угнетен, где с тобой жестоко обращается эта самая твердыня. Да? Почему? Потому что есть жестокие последствия. Есть очень жестокие последствия у всего и так далее. И если человек эту твердыню покидает, то он тогда дышит как свободный. Послушайте, он тогда дышит как свободный. Ему не стыдно смотреть в глаза окружающих людей, ему радостно, ему свободно, и он туда больше не хочет. Послушайте, и он туда больше не хочет. По одной простой причине, да, то есть я говорю, что у христиан остаются грехи, запинающие их, у христиан остаются твердыни, только по одной простой причине, потому что тебе это нравится. Ну, может, не нравится, но выгодно. Разное, там очень сложность, то есть очень разный спектр чувств, очень разный спектр чувств. Кому-то еще нравится, кому-то уже надоело вот так вот, но без этого нельзя, почему? Потому что привычно. Кому-то страшно без вот этой твердыни и так далее. То есть все сидят в своих тюрьмах по разным причинам. Но тем не менее, это всегда очень болезненный процесс. Так вот, сегодня с вами, да, проходя вот эту скорбь, которую мы с вами проходим, и видя какие-то симптомы нездоровые, да, что тебе неинтересно, что тебе хочется где-то уйти, что тебе хочется спрятаться где-то в другом месте, не в Господе, а в своей какой-то твердынке, охота, да, спрятаться. Если тебе не тянет к Богу, если тебе не тянет в общение святых, если на самом деле это плохие симптомы, которые Господь сегодня, пока еще по милости своей, посылает твою жизнь, чтобы предупредить, что, послушай, где ты будешь, да, где наши дороги разойдутся, где вообще будет твоя душа, потому что конечным итогом будет, извините, не шутка, а вечная погибель или вечное спасение. Говоря о вечной погибели, я хочу спросить, нам это надо? Я думаю, что нет. Говоря о вечном спасении, конечно же, хотелось там быть. И, конечно же, это важно. Потому на самом деле нужно серьезно сегодня задуматься и посмотреть, что в твоей жизни. Да? Вот сегодняшнее мое послание касается вот этого 17 стиха. Что в нашей жизни является вот этой твердыней? Если где-то нам хочется спасаться, когда пришла скорбь, если... или гонение, или еще что-то такое. Потому что мы где-то в тяжелые времена спасаемся. И что является нашей крепостью? Если наша крепость Господь, мы будем бежать туда, где Бог. Бежать туда, где Бог. В тайную комнату, если это тайная комната твоя. В это самое, к Писанию, если это в общении святых, хотя бы двое или трое, и так далее. То есть мы будем искать место, где Бог находится. Почему? Потому что Бог моя твердыня. Я там спасаюсь. Псалмы почитайте. Что Давид по этому поводу пишет? Что он говорит по этому поводу? Какие ужасные ситуации он проходит? Какие ужасные переживания в его сердце? Когда он говорит, там, истощилось, говорит, как это самое, высохла, говорит, моя плоть, засохла, говорит, как засуху. Говорит, я в изнемог, я это самое, говорит, глотка от крика засохла. Я уже кричать не могу, знаете, когда вот это все пересыхает, я думаю... И куда он бежит? Кому он просит помощи? Где он ищет убежище? Где он хочет укрыться? В Боге. Вот почему мы читаем эти псалмы и радуемся, и ценим их, и так далее. Вот почему это, ну, такой хороший пример того, где спасаться. Да? А если вы сегодня спасаетесь где-то в других местах, то эти места являются вашей твердыней и вашей тюрьмой. К сожалению. И вы... Будьте осторожны с этим совсем, потому что Слово Божье, оно, ну, хочет навести там порядок, но туда его не пускают, туда его не пускают. И когда человек это не пускает, то он рискует остаться тем засохшим колоском, который в жатву не войдет. И это серьезно. Потому на самом деле, ну, просите у Бога сегодня, чтобы Господь показал вам ваши сердца. Просите у Господа, что если, что является вашими твердынями. И с Божьей помощью, послушайте, с Божьей помощью уйдите из этих твердынь. Покиньте их, да. Если молитесь и просите, поститесь. Если не получается, просите помощи. Звоните, исповедуйтесь, делайте что угодно, но спасайтесь от рода этого развращенного. Спасайтесь от рода этого развращенного. Почему? Потому что это на самом деле вопрос жизни и смерти. Это вопрос вашего вечного спасения, спасения вашей вечной души. Если вы это прохлопаете, за вас это никто не сделает. И никого, вы ни в кого не можете ткнуть пальцем и сказать, вот он виноват. Почему? Потому что стук постоянный от Бога. Дальше. Посеянные терзни означают слышавших слово, но в которых заботы века сего, обольщение, богатством, другие пожелания входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Но это больше относится к такому более спокойному мирному времени, когда все благополучно, ровно, и когда, ну, как это сказать, и когда все, и когда на самом деле вот есть обольщение богатством. Обольщение богатством – это, ну, как бы сказать, это иллюзия того, что можно жить благополучно без Бога в этом мире. Без Бога. Все схвачено, все спокойно, деньги на счете есть, квартира есть, машина есть, все вроде живы, здоровы, все вроде как бы при деле, там, и так далее, и так далее. Никто не гонит, со стороны там нету каких-то там, вот за окном никто не орет, не кричит, не свистит. Все вроде хорошо, мирно, тихо, замечательно. И это на самом деле обольщение. И на самом деле вот такое убаюкивающее, обволакивающее обольщение, когда человек впадает в такую иллюзию, и ему кажется, что все хорошо. Какое зло вокруг, да? Какая погибель вокруг? Все же так здорово, все же замечательно. И церкви пустеют, вымирают. Мне довелось побывать как-то в Швеции несколько раз. Бог так благословил, там нас приглашали братья знакомые. И я попал в Швецию из 90-х, буквально первый раз. Там, ну, когда везде здесь у нас бардак, на улице грязь, магазины какие-то непонятные, денег нет ни у кого. Это самое, зато церкви полные. Церкви полные, у всех, всех это самое, всем все интересно, Евангелие слушают, аллилуйя, там, халилуйя, там, все Библию читают, библейские часы, там, народ валит и так далее, и так далее. Я приехал туда, и там такая вот кладбищенская тишина, в некоторых, не во всех, там, мы попали в хорошую церковь сначала, а потом нас повозили по другим церквям, и вот там вот, ну, пахнуло такой кладбищенской тишиной, буквально, понимаете, все есть. Роскошные дома молитвы, комфортные, с кафе, с диванами, с этими самыми, и с пустыми залами. И с пустыми залами. Сидят там несколько, причем у них, ну, все свободно. Заходи, приходи, все есть, все это самое. А, роскошная аппаратура у всех, да, там эти самые, там целые. И вот полупустой, ну, практически пустой зал, там несколько человек, то есть там, как сегодня, да, там несколько, половина выходит служить, остальная половина сидит, ну, всего их человек 20, да, а зал человек на 100, на 200, там, на 300, на 500. И вот эти вот, ну, вот такие вот, как это, почему? Потому что, говорю, комфорт аж скулы сводит. От скуки. То есть аж зевать хочется. Вот просто попадаешь, идешь вот по Шведской улице, я чувствовал, на чувство свое постановил, идешь вот по Шведской улице, вот по, и вот скулы вот ломят от зевоты, вот буквально. Все так ухожено, так комфортно, так расслаблено, так все это самое, вот, ну, просто вот, вот муха такая вот только. Один живой человек, ну, в смысле, человек. Одно живое существо, которое еще что-то ищет, что-то ему интересно. Остальным уже ничего не интересно. Все это вот дело, как это сказать, вот так все так размеренно, так ухоженно, так вот. И такая вот иллюзия. И обольщение этого богатства, это называется. Но это мы проходили. Может быть, еще будем этим искушаемы, но я говорю, что сегодня мы искушаемы другим. Сегодня на самом деле у нас такая вот маленькая скорбь. Да, которая на самом деле очень маленькая, но которая уже сегодня выковыривает все, ну, у многих твердыни, которые есть. Потому на самом деле, еще раз возвращаясь к этому, будьте бдительны. Да? Если какая-то твердыня есть, то вопите Господу, чтобы эта твердыня была разрушена. Вопите Господу, чтобы она ушла. Если самим не получается, говорю, просите помощи, ищите помощи, стучите помощь. Вы, ну, в опасном положении, вы утопающие. И дело спасения утопающих, вы знаете, дело рук самих утопающих. Вам могут помочь, и вам готовы помочь. Христос готов помочь. Слово Его готово помочь. Братья и сестры готовы помочь. Но нужно, чтобы утопающий захотел спасаться. Нужно, чтобы он проявил какую-то инициативу. Хотя бы помахал там, сказал: «Эй, помолитесь за меня». А за что? И желательно рассказать, за что. Честно. На самом деле. А не сказать в общем: «Господь знает». Но Господь знает у Господа и проси помощи. А если хочешь помощи, то тогда говори, зачем, что тебе надо. Так вот, и дальше у нас есть очень оптимистическое завершение. Посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, принимают и приносят плод один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И это очень дает большую надежду. Почему? Потому что мы с вами знаем, ну, если кто-то, опять же, занимался хоть когда-то землей, да, мы с вами знаем, что на этой планете нету ни одного квадратного сантиметра доброй земли. Ни одного квадратного сантиметра. Вы обойдите всю планету, вы не найдете ни одного квадратного сантиметра доброй земли. Почему? Потому что этот мир так устроен, что добрая земля бывает только когда? Когда за ней ухаживаешь. Да? Вы, кажется, ну а чернозем? А бурьян на черноземе вы видели? В два человеческих роста. Или еще что-нибудь. Так вот, нету ни одного квадратного сантиметра здесь доброй земли, если за ней не ухаживать. И не будет ни одного успешного христианина, если все пустить на самотек, если не ухаживать. Спасение не наше дело. Спасение – дело рук Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что Он – Спаситель. Ни мы, ни ты, ни я, ни жена, ни муж, ни пастор, никто. Он один Спаситель. И Он один спасает. Он один способен вытащить нас из этого болота. Он один способен преобразить нас. Он один сердцеведец. Он один способен разобраться с нашим сердцем. Он один разобраться способен с нашими твердынями. Он один. Да? Но мы Его соработники. Верно? И если мы Его соработники, да, то тогда Он дает нам небольшие задания. Да, вот Он говорит. Вот у меня тоже на огороде, как я работаю, у меня вот мои сыновья сейчас вот такие соработники. Да? Я им говорю, вот это... Скопай. Это вырыть, тут закопай. Они так быстро раз, ты уже такие мощные парни. Почему? Потому что, ну, они, то есть, я там главный, да, то есть, я им говорю, если прошу посадить что-то, то говорю, объясняю, как, зачем и так далее. Если что-то подготовить, то объясняю тоже, как, зачем и так далее. То есть, да, так вот, они, я главный, то есть, я всем процессом руковожу. Господь руководит процессом нашего спасения, да, но мы Его соработники. Если Он говорит, это твердыня, давай ее разрушим, да? То ты говоришь, да, Господи, да, Господи, я не буду там больше прятаться. Тем более уже, как это сказать, я давно понял, что это моя тюрьма и неценность. Я ее сдаю без боя. Если Господь показывает и говорит, что в этом проблема, да, то тогда... мы соответствующим образом реагируем. Если Господь дает нам, ну, понимание, что это бесы пытаются украсть все у нас, то мы, соответственно, тогда отрываем, что называется, наши задние точки, да, от дивана и начинаем их каким-то образом гонять, избавляться от этого всего. Пусть Господь благословит нас, потому что без труда, да, с нашей стороны, тоже Господь там, ну, это спасение не совершит. А наш труд по сравнению с Божьим очень скромный, я подчеркиваю, очень скромный. И медаль за наш труд, ну, нам не положена, потому что, как это сказать, сами строили эти крепости, да, ну, сами разрушили, ну, и что за это, медаль тебе? Нет, не положено. Господь, вся слава Господу, и мы говорим, Господи, благодарим Тебя, мы говорим, Господь, Тебе вся слава, мы говорим, без Бога это невозможно, и так далее, и так далее, то есть вся слава Господу принадлежит. Поэтому вся слава Богу во всей этой истории. Наша доля очень скромная, и мы просто очень искренне, скромненько говорим, Господи, да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. Потому что без Его воли наша жизнь, она не будет никогда успешной. А под Его руководством, наоборот, наше спасение приведет нас в тот совершенный образ, когда мы будем стоять перед Богом, подобны Ему во всем, как я уже говорил, даже царапины от греха, не имеющие на себе, понимаете, не помятые, не пожеванные, а даже царапины от греха, не имеющие на себе. И это будет Божья заслуга. И это будет Его слава. Аминь.